Совершенно очевидно, что довод о Бетховене с логической точки зрения весьма слаб. Его сюрреалистический идиотизм лучше всего выражается замечательной песней «Свят любой сперматозоид», которую распевает Майкл Палин в сопровождении хора сотен детей в фильме «Монти Пайтон. Смысл жизни». Если вы его еще не видели, пожалуйста, доставьте себе это удовольствие. Знаменитый софизм о Бетховене – типичный пример логической трясины, в которой легко увязнуть, если мозги затуманены абсолютизмом религиозного толка. Обратите внимание, защитники жизни защищают, строго говоря, не любую жизнь. Речь идет только о человеческой жизни. Присвоение клеткам вида Homo sapiens особых исключительных прав трудно оправдать с эволюционных позиций. Впрочем, это вряд ли смутит сонмы противников абортов, которые попросту не понимают, что эволюция – реальный факт. Тем не менее, позвольте вкратце изложить аргумент для тех противников абортов, кто лучше разбирается в науке. Эволюционный довод довольно прост. Человечность клеток зародыша не может гарантировать им абсолютно исключительный, с точки зрения нравственности, статус. Не может в силу нашего близкого эволюционного родства с шимпанзе и более отдаленного с каждым видом живых существ на планете. Чтобы понять это, представьте, что в каком-то уголке Африки чудом выжил и был обнаружен промежуточный вид, скажем, Australopithecus afarensis. Считались бы эти создания людьми или нет? Для такого, как я, сторонника этики последствий, вопрос недостоин ответа, потому что он ни к чему не ведет. Я бесспорно был бы восхищен и обрадован возможностью встречи с новой Люси. Абсолютисту же, напротив, ответ найти необходимо, поскольку с его нравственных позиций люди заслуживают уникального, особого статуса лишь по той причине, что они люди. Если его припереть к стенке, то он, пожалуй, не постесняется устроить судилище, как в эпоху южноафриканского апартеида, для выяснения, можно ли считать человеком того или иного индивидуума. Даже если дать однозначный ответ в случае Australopithecus, из самого процесса биологической эволюции неизбежно следует, что в прошлом существовало какое-то среднее звено, по своим свойствам достаточно близкое и к человеку, и к животным, чтобы размыть грань и разрушить абсолютизм моральных принципов, основанных на человеческой исключительности. В эволюции нет четких границ такого рода. Иллюзия разграничения появляется лишь потому, что в нашем случае промежуточные звенья вымерли. Мы, конечно, вправе утверждать, что люди способны испытывать гораздо большие страдания, чем другие виды. Вполне возможно, что это правда. На основе чего можно законно даровать людям особый статус. Но непрерывность эволюционного процесса гарантирует. Абсолютного разграничения не существует. Эволюция полностью отрицает абсолютистскую нравственную дискриминацию. Вероятно, мучительное осознание этого факта и служит одной из главных причин, почему креационисты ненавидят эволюцию. Они опасаются тех нравственных выводов, которые, как им кажется, из нее вытекают. Здесь они не правы. Но в любом случае, разве не странно думать, будто истина о реальном мире способна измениться в зависимости от того, какой мы хотели бы ее видеть с точки зрения нравственности? Как умеренная вера питает фанатизм? Иллюстрируя темную сторону абсолютизма, я писал об американских христианах, взрывающих акушерские клиники, и афганских талибах, о чьей жестокости, особенно в отношении женщин, слишком тяжело говорить. Можно было бы и дальше рассказывать об Иране под властью аятоллы или о Саудовской Аравии, управляемой династией Саудов, где женщины не имеют права водить машину и рискуют навлечь на себя неприятности, выйдя из дома без родственника мужского пола, которым по великодушному разрешению может быть маленький ребенок. Описание отвратительного отношения к женщинам в Саудовской Аравии и других современных религиозных государствах смотри в книге Яна Гудвина «Цена чести». Ведущий колонки в лондонской Independent остроумнейший журналист Иоганн Харри написал статью с красноречивым названием «Лучший способ борьбы с джихадом – спровоцировать бунт мусульманских женщин». Возвращаясь к христианству, можно начать цитировать американских христиан Вознесения, чье мощное вмешательство в ближневосточную политику США – основана на убеждении, что в соответствии с Библией Бог дал Израилю право на владение всеми палестинскими землями. Некоторые христиане Вознесения идут еще дальше и мечтают о ядерной войне, которую они рассматривают как Армагеддон, долженствующий, согласно их странной, но к немалой тревоге популярной интерпретации книги Откровения, ускорить второе пришествие. Думаю, нельзя высказаться лучше, чем это сделал Сэм Харрис в письме к христианской нации. Не будет преувеличением сказать, что если Нью-Йорк внезапно превратится в огненный шар, значительная часть американского населения увидит появившийся вслед за этим атомный гриб с определенной долей радости, потому что для них он будет означать, что не за горами самое долгожданное из всех долгожданных событий. Речь идет о возвращении Христа. Да более очевидно, что вера такого рода вряд ли поможет нам построить надежное будущее, как в социальном, так и в экономическом, экологическом и геополитическом плане. Представьте, что произойдет, если более или менее значительная часть правительства США искренне уверует, будто конец света вот-вот наступит, и это будет великолепно. То, что почти половина американского населения исключительно на основе религиозной догмы, похоже, уже верит в это, необходимо рассматривать как чрезвычайную ситуацию в нравственном и интеллектуальном плане. Таким образом, существуют люди, выброшенные по причине религиозных верований за пределы просвещенного единения нравственного духа времени. Они представляют собой то явление, которое я назвал темной стороной религиозного абсолютизма. Часто к ним применяют термин «экстремисты». Но в данном разделе я хочу показать, что даже в мягкой и умеренной форме религия создает ту питательную среду для слепой веры, в которой зарождается и процветает экстремизм. В июле 2005 года в Лондоне произошла серия организованных взрывов, осуществленных террористами-самоубийцами. Три бомбы одновременно взорвались в метро и одна в автобусе. Эти теракты были не такими кровавыми, как атака на Всемирный торговый центр, и, безусловно, не такими неожиданными. Честно говоря, в Лондоне опасались чего-то подобного с того самого времени, как Блэр втянул изо всех сил упирающуюся страну в организованное Бушем нападение на Ирак. Тем не менее, лондонские взрывы ужаснули Великобританию. Газеты переполнились мучительными размышлениями о том, что могло заставить четырех молодых парней взорвать себя и вместе с собой множество невинных людей. Убийцами оказались британские граждане, хорошо воспитанные, играющие в крикет. Одним словом, молодые люди, в компании с которыми приятно скоротать вечер. Что же двигало этими любителями крикета? В отличие от своих палестинских собратьев, японских камикадзе или тигров освобождения Тамил Илама, эти смертники явно не надеялись, что общество будет восхвалять до небес их безутешные семьи, будет поддерживать их и выплачивать пенсии мучеников. Напротив, некоторым из родственников пришлось скрываться. У одного из самоубийц осталась беременная жена, и родившийся малыш никогда не увидит отца. Поступок этих молодых людей принес только лишь несчастье, и не только им самим и их жертвам, но и их семьям, и всей британской мусульманской диаспоре, которой приходится терпеть ответную реакцию. Ничто, кроме религиозной веры, не обладает силой, способной породить в нормальных, добропорядочных людях подобное безумие. Еще раз хочу процитировать Сэма Харриса, с безжалостной яркостью продемонстрировавшего это на примере лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, который, кстати, к лондонским взрывам не имеет никакого отношения. Зачем кому-то понадобилось разрушать Всемирный торговый центр со всеми находящимися в нем людьми? Заклеймить бен Ладена, назвав его монстром, значит лишь, сложив с себя ответственность, уйти от ответа на важный вопрос. Ответ напрашивается сам собой, хотя бы потому, что сам бен Ладен повторяет его назойливо часто. Суть его в том, что подобные бен Ладену господа действительно верят в то, что говорят, верят в буквальную правду Корана. Почему 19 хорошо образованных людей из благополучных семей отдали свои жизни за возможность уничтожить тысячи соседей по планете? Потому что они верили, что попадут за это прямо в рай. Трудно найти другой пример настолько полного и исчерпывающего объяснения человеческого поведения. Почему же нам так не хочется его принимать? Авторитетная журналистка из газеты «Геральд», Глазго, Мюриэл Грей, сделала 24 июля 2005 года аналогичное замечание по поводу взрывов в Лондоне. Обвиняли все и вся, от безусловно злонамеренного дуэта Джорджа Буша и Тони Блэра до пассивности мусульманских диаспор. Но разве не очевидно, что причину с самого начала следовало увидеть в одном и только одном. Причиной этих несчастий, беспорядков, насилия, ужасов и заблуждений является, без сомнения, сама религия. И если вам кажется, что излишне писать о столь очевидной вещи, посмотрите, как старательно правительство и средства массовой информации пытаются ее замаскировать. Наши западные политики, избегая слова на букву «Р», предпочитают вместо этого говорить о войне против терроризма. Словно терроризм, наделенный умом и волей, дух или нечистая сила. Либо о террористах заявляют, что ими движет зло.